Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! С вами Ирина Чернова и представляю нашу гостью, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Динара Викторовна Дубровская.
Добрый день.
Добрый день.
Я еще добавлю православное, можно?
Да, правда, конечно.
Ну, а обращаться как вот привычно, я буду к вам, Дина.
Очень приятно, Ирина, да, это было бы прекрасно.
Вначале, Дина, давайте мы поздравим с сегодняшним праздником всех наших православных слушателей, да и вообще всех христиан. 12 июля – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник, который отмечается вот сегодня по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру с разницей в один год. И, думается, мы не случайно сегодня с вами встречаемся, вот в такой день будем говорить о китайской, о православной миссии в Китае.
Да,
это
отлично.
Дело непростое.
Да. Так и есть.
Вышла книга, которая как раз и посвящена истории православной миссии в Китае. Дина, а давайте мы сразу ее даже покажем.
С удовольствием, Ирина. Вот такой огромный труд. Я могу объяснить, почему он настолько огромен. В сущности, автор этой книги Егор Федорович Тимковский, был офицером, и по большому счету он не писал истории миссии, но он связан с историей православной миссии в Китае теснейшими связями, потому что это был русский офицер, который сопровождал миссию, сменявшую предыдущую нашу миссию в Пекине, а они находились в столице империи Цинской по 10 лет. Это был огромный срок и огромное испытание, безусловно. Так вот, Тимковскому было поручено отвести очередную миссию и забрать предыдущую. Естественно, в те времена это проходило в 19 веке, в 1820-21 году, когда ни железнодорожного сообщения, никакого иного не было. И это было сложнейшее путешествие через Сибирь, через Монголию. И, собственно, вот именно этому путешествию посвящены были три книги Тимковского. Он написал три книги, которые мы при переиздании этого архивного материала объединили под одной обложкой. Первая книга была «Туда», совсем как у Толкиена, да? Вторая книга посвящена пребыванию в Пекине, описанию Пекина, описанию нашей миссии. И третью книгу он тщательно записывает о том, как миссия возвращалась. Ну, безусловно, это не все, что в этой книге есть. Я могу говорить о ней долго, если хотите что-то конкретное уточнить.
Но мы какие-то интересные моменты, может быть, сегодня сможем услышать? Вот что,
конечно,
автор передал?
Конечно. Ну, смотрите, я хочу сразу объяснить важность этого, как сейчас говорят, травелога, то есть того, что многие из нас пишут в интернете, съездив куда-нибудь, да, по делам или на отдых. И Тимковский пишет, как было освящено давнишней такой путешественнической традицией. Он тщательно записывает действительно впечатления пути. Он записывает все те вещи, которые ему и его спутникам приходилось делать. Описывает людей, которые участвовали в этой миссии. А что приходилось делать российскому офицеру на пути в маловедомый Китай? Приходилось вести караван через земли, населенные самыми разными народами. Все так же, как во времена Марко Поло, во времена монаха Рубрука. Все, собственно говоря, ходили так или иначе вот этими нашими степными коридорами и контактировали с тамошними народами. И, в частности, с разными племенами и ответвлениями, так сказать, монгольского народа, с которыми Тимковский, человек, который в совершенстве знал, естественно, латынь, греческий, европейские языки, но, безусловно, не мог знать монгольского языка, не мог знать китайского языка. То То есть это был такой полевой дипломат, я бы сказала, который находил переводчиков, который, в ведении которого находилось все от последнего верблюда до того, какое конкретное зеркальце он подарит кому-то. И как он договорится, чтобы скот и люди были живы, здоровы, не голодали. И при этом оставаться человеком представительским, действительно, сохранять вот эту форму.
Дина, конечно же, поехали в Китай с какими-то целями, в первую очередь, все-таки политическими, экономическими. Ехали православные миссионеры.
Да.
Вот что свидетельствовали авторы описаний? Встречали китайцы? Вот как они встречали веру нашу, православную? Открыты ли были? Ну, может быть, хотя бы интерес проявляли?
Ирин, это отдельная история, я могу в двух словах ее рассказать, потому что православие в Китае, а раз мы сегодня обложились книгами, то давайте я их буду показывать. Вот я считаю, что это основная книга о православии в Китае отца Дионисия Позняева, который через несколько недель будет на вашем эфире, и это потрясающая будет встреча для радио
Теос.
Ждем
отца Дионисия.
Да. Я считаю, что в этой книге сказано все. Если кому-то захочется узнать о православии в Китае, попытайтесь ее найти, заказать, купить. Она вышла достаточно давно, еще в 97-м году. Но здесь сказано все. Но я в двух словах скажу, что православие в Китай попало интереснейшим способом. До сих пор неизвестно, какая из двух версий верна. То ли китайцы захватили в Албазине, это долгая история, которую я с удовольствием расскажу, но в двух словах, если захватили пленных наших, как современным языком говоря, пограничников, которых окормлял конкретный священник, которого мы знаем, Максим Леонтьев. Это произошло в 1712 году. И угнали в Пекин. Этих людей, этих албазинцев возвели в ранг военных придворных. Китай тогда находился и очень долго находился под властью маньчжурской династии Цин. Там были совершенно особые представления о военной службе и так далее. И вот эти воины были возведены в ранг тамошних воинов. И им было даровано право на то, чтобы их окормлял священник, принадлежащий к их вере. То есть такой акт был прихода православного христианства прямо в сердце страны. И поэтому достаточно долго, когда шли переговоры о том, чем именно занимаются наши православные священники, и после Петра издается указ в 1700 году, Петр I издает указ о том, что он бы хотел, чтобы тобольский митрополит окормлял и Китай, он бы хотел, чтобы обратили и Богдыхана самого. Но Богдыхан об этом не узнал, потому что статус-то наших не миссионеров, статус наших священников был таков, что им предписывалось заниматься вот этими вот людьми и их потомками. А с нашей стороны им приписывалось собирать сведения о Китае. Туда посылались студенты для обучения китайскому языку. То есть это была такая дипломатическая миссия, на самом деле это была дипломатическая миссия до 1860-х годов, то есть 100 с лишним лет, 150 лет, вот этот вот маленький кусочек России, он занимался тем, что поддерживал вот эту тонюсенькую ниточку связи между двумя державами.
Вот китайцы, местное население, принимали христианскую весть вот для себя?
Вы знаете,
вот
да.
Насколько?
Да, да, и я себе выписала даже цифру. К началу 20 века, смотрите, достаточно трудно разделить, но, в общем, 30 тысяч было христиан. Начало 20 века мы, наверное, затронем отдельно, потому что это будет связано с трагедией и с 222 мучениками, как известно, причисленными, да, китайскими новомучениками.
Не так давно было празднование.
Да, 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 это случилось в Варфоломеевскую ночь, на самом деле, 11 июня, да, то есть это прямо вот совпало с той самой Варфоломеевской ночью, когда были замучены и убиты православные. Но не только православные, вообще, так сказать, очень много христиан пострадало, особенно в Пекине. Вот, но что касается православной миссии, как сказать, на то время великолепные успехи были православных миссионеров в Сибири, на Аляске. То есть вот наша сфера влияния России прекраснейшим образом все это происходило. С китайцами, естественно, все совершенно по-другому. Гораздо лучшие успехи были у католических миссионеров, у которых сразу была эта задача. Они добивались того, чтобы попасть в Китай, для того, чтобы китайцев обращать. Ну, как вот я вам рассказала...
То есть евангельская весть уже была?
О, безусловно. Угу. Безусловно, и достаточно давно, и при дворе служили католические миссионеры.
Дина, а вот по преданиям, да, что апостол Фома первый пришел в Китай?
Да, я нашла у отца Дионисия эту великолепную цитату, и я, честно говоря, о ней забыла. «Сии издалече придут от земли синим». И это потрясающе, потому что вот «Land of Sien» — это просто, так сказать, сказано про Китай. Я не библиолог и не могу комментировать это, но, в общем, да, да. Небесные покровители Китая так вот и считаются.
Я так спрашиваю, ну, мне кажется, что сегодня это актуально. Китай — наш сосед. Мы сегодня рядом сотрудничаем, работаем. И важно знать друг друга, как-то лучше узнавать.
Конечно, не то слово.
Вот ваше впечатление, вообще духовный мир китайцев.
О, духовный мир китайцев огромен и малопостижим, и древен, если можно так сократить это слово. И, ну, понимаете, нам очень сложно эту традицию в себя впустить, осознать. И я как раз отношусь к тем людям, которые всегда предостерегают в этом плане. Я как китаист с большим недоверием отношусь к попыткам нахрапом взять это, потому что в китайской традиции, в японской традиции более поздней есть очень много привлекательных черт, которые, мне кажется, достаточно... внешне привлекательными, это прекрасно, боевые искусства, чайные церемонии, прекрасная одежда, прекрасная каллиграфия. И, вы знаете, говорят, вот начни улыбаться, и у тебя внутри будет хорошо. И вот таким же, ты сам станешь счастливым. И вот таким же образом пытаются познать китайскую цивилизацию. Начни заниматься китайской каллиграфией, и ты там что-то поймешь. Так вот, все совершенно наоборот. Совершенно наоборот. И я считаю, что единицы были способны понять эту цивилизацию. Мы не можем толком перевести даже основополагающие понятия этой цивилизации, типа вот этого вот ци, вот этой материи, которой посвящали и сами китайцы трактаты, а мы бьемся над переводом каждой строчки. То есть, безусловно, я возвращаюсь к нашей основной теме, чтобы не уйти очень далеко, да, христианству в Китае было ужасно сложно. И с организационной точки зрения, потому что отнюдь не всегда веротерпимость приветствовалась, а она иногда приветствовалась на высочайшем уровне, издавались указы императорские о полной веротерпимости, пожалуйста, исповедуй любую религию. Вы представляете, в Европе вот такое, да? А в Китае такое было. Это сменялось периодами гонений, жутчайшими казнями, издевательствами. Ну, как китайцы это умеют делать? То есть христианскому слову было сложно, оно присутствовало, но это была постоянная полная препон, дорога успехов, неудач, мученичества, подвига миссионерского. Об этом очень много написано, и давайте я еще похвалюсь, раз я здесь. Я просто хотела сказать, что Ирина любезно назвала институт, которому я принадлежу, Институт востоковедения. Я хочу сказать, что мы самый старый в России гуманитарный институт академический. В этом году нам 200 лет. Вот здесь где-то написано, что 200 лет. А вот, и я этим 200-летием тоже очень плотно занимаюсь, и в честь 200-летия мы выпустили вестник нашего института. А вот смотрите, кто это? А это император как раз вот той самой Цинской империи, о которой я говорила. А кто написал этот портрет? Ну, казалось бы, китаец. И очень долго думали, что действительно китайский художник Лан Шенин. А китайский художник Лан Шенин – это итальянский художник Джузеппе Кастильоне. Так что вот это небольшой такой тизер, да, если мы когда-нибудь поговорим. О нем есть статья.
А это открытие как было давно сделано?
Вы знаете, не так давно. Mm-hmm. Это где-то в середине 20 века поняли, что Лан Шенин, которого считали честным китайским художником, оказался итальянским художником, от которого не хотели, чтобы он стал китайским художником. От него хотели, чтобы он принес немножечко европейских черт. И он их принес. Это отдельная история.
Интересно. Вот. Может быть, подробнее потом узнаем.
Конечно, конечно, как скажете.
Дина, а вот если вернуться к книге, все-таки, о которой мы начали вначале говорить, какие-то вот еще моменты, эпизоды. Я знаю, что там описана беседа автора с православным миссионером Бичуриным.
О да. Я, во-первых, тоже вам хотела преподнести эту книгу с большим почтением и надеждой, что она, может быть, покажется вам интересной. Вы знаете, эту книгу можно открывать практически на любой странице и находить что-то интересное. Бичурин. Давайте покажем еще одну книгу.
Давайте.
Бичурин или отец Иоакинов. Вот он. Кажется, что похож немножко на китайца. Так и писали. Он был знакомец Пушкина. Но мне хочется о нем сказать сразу все, поэтому я кидаюсь в разное. На самом деле он, конечно, не окитаился, а он был... я забыла конкретно. Но, в общем, он принадлежал к бурятам, по-моему, по своим предкам. Не буду сейчас вас путать. Но, в общем, суть в том, что с этнической такой...
Поэтому похож на китайца.
Поэтому похож. А не потому, что он 18 лет там провел и окитаялся. Потому что современники говорили о том, что сходились там веселый Пушкин и с окитаявшимися глазками Бичурин. Нет, Бичурин не поэтому сузился, что он пробыл столько в Китае. Вот этот вот человек, вы знаете, мне ужасно это больно говорить, но дело в том, что вызывает двойственное отношение. С одной стороны, для меня, как для китаиста, это абсолютная икона, и это основатель нашего китаеведения. Отец Бичурин Иоакинов, который попал туда, естественно, как глава миссии, 28-летним, как мы бы сейчас сказали, мальчишкой. В те времена, конечно, это был уже зрелый муж. И провел там 18 лет, потому что миссию не могли вывести, это как раз шли наполеоновские войны, было не до того. У миссии не было финансирования, как мы сейчас говорим. И вот этот 28-летний плюс 18, да, человек что делает? Он осваивает страну. Он осваивает ее так, что мы до сих пор пользуемся тем, что он написал. Он составляет словарь первый, вообще составляет первый четырехтомный словарь. Он ходит по базарам, ходит по улицам, он переодевается в китайское платье, может быть, найду здесь его портрет, известный тоже канонический портрет в китайском одеянии, и так далее, и так далее. Он собирает грандиозную библиотеку, грандиозную, когда Тимковский вывозит его миссию, ему приходится добавить несколько верблюдов. Потому что Бичурин вывозит сокровища, которые привозятся в академию, и потом поколения за поколениями исследователей пытаются разобраться со всем этим.
То есть, как писал Гоголь, христианин, он всегда идет вперед в любых трудностях.
Абсолютно, абсолютно. Но вот христианину Бичурину, отцу Бичурину не повезло. Потому что, когда он приехал, с ним начали разбираться, потому что не было денег, миссию не финансировали. Ему приходилось продавать элементы церковной утвари. А на него писали донос, что он больше по театрам ходит, чем что-то. И его лишают сана, его отправляют в ссылку. И Тимковский помогает ему. Он определяет его на работу, как, скажем, мы сейчас, в Министерство иностранных дел. Он говорит, это вот используйте этого человека. Вы его наказываете, не в этом дело, его надо использовать, его знания, и так далее, и так далее.
Но... Знания о Китае. Угу. А что осталось в Китае? Вот мне кажется, это тоже важно отметить.
От православия?
Да.
Ох, православие в Китае. Ну, смотрите, жуткий удар был нанесен в 900 году, когда подстрекаемые тогдашней, как она называется, регеншей, императрицей Цыси, известной, которая стояла за спиной трех маньчжурских императоров, вот эти самые боксеры и хэтуани, напали на посольский квартал, разгромили нашу миссию, наше подворье. И я сейчас найду, пока буду говорить фотографию, покажу, что осталось.
Ну, а спровоцировано подворья. Чем было?
А спровоцировано тем, что... Вот, я не знаю, можно ли наехать. Наехать, наверное, нельзя, но вот, так сказать, что осталось. А у нас было два подворья, северное и южное, у нашей миссии в Китае. В северном были вот потомки тех самых албазинцев, а в южном уже построили храмы, и шло служение, и так далее, и так далее. А спровоцировало, ну что, статус был полуколониальный. Понимаете, державы рвали Китай на части и внедрялись туда, были опиумные войны и так далее, и так далее. То есть зверства были кошмарные, и по нашим нынешним меркам совершенно невозможно их оправдать, да их и вообще невозможно оправдать. Но это был ответ. Это был ответ на вторжение, ответ на насилие и так далее. И поэтому ответили, так сказать, не на том уровне, на каком надо было, ударили по слабым. И это была совершенно страшная и героическая история осады посольского квартала. И часть нашей миссии, там, слава богу, Иннокентий Фигуровский вынес какие-то священные предметы, спасся сам, спас несколько человек. А 222 человека погибли, в том числе дети. То есть вот это был первый удар, за которым следовали еще удары, удары и удары. В 56-м году последний священник покидает Китай православный. А храмы были, ну и они стоят до сих пор, в Харбине, великолепный совершенно храм Николы, в Тяньцзине, в Шанхае, несколько в Пекине, ну и еще по мелочи были православные храмы.
Дина, они тогда опустили храмы?
Ну, вы знаете,
последний священник покидает Китай.
Вы знаете, я, вот как пишет отец Дионисий, и вслед за ним я могу повторить, что история православия в Китае в 20 веке, после того, как пошли войны, после того, как организовался, возникла КНР, достаточно смутно. Но, по большому счету, вот Харбин был таким форпостом наших иммигрантов. Здесь есть даже фотография последних, ну, одних из последних прихожан. Я была в Харбине возле этого храма в 89-м году, и он был закрыт. Это великолепное сооружение, величественное, но оно было закрыто. Мы были днем, мы были в какой-то праздничный
даже
день.
Даже посетителям, вот приехавшим туристам?
Мы были не туристы, мы были, так сказать, стажеры и все такое. Мы не просто там пришли, а мы были очень местно выглядели. Вот. Но, тем не менее, в храм мы не попали, хотя фотография у отца Дионисия в книжке здесь более, более поздняя, и вот он показывает пожилых таких прихожан. То есть, судя по всему, какие-то остатки были еще деятельности. Ну, а сейчас, просто забегая вперед, это еще раз отец Дионисий скажет, сейчас наша церковь прекрасно под его началом действует в Гонконге. То есть, как бы на крыльце, да, Большого Китая. Вот. Я не ответила на...
Ну, тысячи православных сегодня в Китае.
Я выписывала себе...
Но я беру из Википедии.
Все, значит, так оно и есть. Я очень плохо, к сожалению, не дружу с цифрами, поэтому... Есть и китайцы есть. Крещённый китаец. У Булгакова был такой, по-моему, прекрасный рассказ «Крещённый китаец». Есть китайцы православные, есть священники китайцы. Собственно, это такая тоже хорошая традиция. И вот в этой книге вы найдете, отец Дэн там был и так далее, и так далее.
Ну, христианам сказано, что проповедовать Евангелие нести нужно повсюду. Ну, это земля сложная. Дина, я так понимаю, что это сложная земля.
Да, да, вы знаете, она сложная не потому, что это как там майя, ацтеки или, я не знаю, или еще кто-то цепляется за свои верования. В Китае другие проблемы для
развития. Вот чтобы нам их лучше понимать.
Ну, я даже не знаю, откуда начать, но...
Но они не религиозны.
Они абсолютно нерелигиозны до такой степени, что Вольтер отрицал вообще существование в Китае религии. И когда мы говорим о китайских верованиях, вот у нас в науке очень долго было такое понятие, как китайские социально-политические учения или философско-религиозные учения. Мы не называли конфуцианство, даосизм и прочее, не называли религиями, потому что они про другое. И вообще вот китайское мироощущение совершенно про другое. А оно глубоко прагматично и всегда было глубоко прагматично. Китайцы, в отличие от нас, платоников, не разделили мир на дух и материю. У них этого нет. И вот эта самая всепроникающая энергия мироздания ци, которую мы никак не можем перевести, которую чи называют еще на японский манер, вот она у них все объединяет, всюду протекает, и никаких проблем нет между духовностью, телесностью. Вот христианство, извините, я буду ужасно упрощать, но для того, чтобы мы немножечко, да, разобрались.
Ну, конечно, да.
Говорит, что мы можем страдать, нас ждет некое вознаграждение. Да? Вот тут такая простая идея на простейшем уровне. Для китайца это совершенно неприемлемо. Он не хочет страдать. Он не хочет рано погибнуть, он не хочет быть мучеником. Основная китайская идея – это поддержание жизни, поддержание здоровья. Никто не будет гордиться мученичеством. Я прошу прощения за такие формулировки, я специально немножечко это все огрубляю, чтобы было понятно, до какой степени сложно работать с этим другим мироощущением. Но для того, чтобы это делать, надо его понять. Нельзя к нему относиться как к чему-то чуждому. А как еще к нему относиться? Оно чуждое, оно другое. Оно таково, и ничего не изменилось. Вот 2000 лет до нашей эры у китайцев есть письменность. Где была Европа 2000 лет до нашей
эры? Они не хотят страдать, хотят жить. Но реальность-то такова, что без страданий никто не живет. И китайцы...
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому миссионеры находят точки соприкосновения. И это огромное... Титаническая работа, титаническая, которая начинается не с того, что ты свое им рассказываешь и за что-то цепляешься, а с того, что ты начинаешь понимать, что там. И вот,
Дина, да, а вот что-то нас может объединять? Вот, все-таки советуют всегда искать не то, что разделяет, а что объединяет вот, с их мировоззрением.
Вы знаете, если искать что-то у вас так и у нас тоже так, это можно потратить что-то, очень много времени. Да, потому что в китайских картах север внизу.
А может быть, и не надо, да, может быть, и не надо.
Но иезуиты пытались. Они пытались говорить, что вот китайцы поклоняются небу, да, получается. Они не небопоклонники, тенгри, да, как монголы, а там гораздо все это сложнее. И, собственно, император, верховный первосвященник, как бы. Опять-таки, на наши слова. Основной ритуал его был, он выходил в единственный во всем Китае округлый храм, обращался к небу, и этот храм был как бы огромным гонгом. Он перед этим долго постился и так далее, очищался, проходил ритуалы очистительные, топал ногой так, что небо доносилось до него. Да, почему я это хотела сказать? Так вот, иезуиты сказали: «Ага, небо, круто! Это же наш Бог, собственно говоря, и есть». И пытались выстроить вот эту вот систему. Конфуцианцы поклонялись предкам, основной объект преклонения – предки, понимаете? И вот они пытались как-то соотнести, найти какие-то точки соприкосновения, перевести ритуал. Это все очень плохо кончилось. Это кончилось плохо тем, что римский папа отказывается от иезуитов и практически отдает их на съедение китайцам. То есть вот...
Дина, вот нам позвонили. Такая, да, пожалуйста, послушаем. Говорите, вы с нами сейчас.
Ага, здравствуйте. Я хотел присоединиться, Дмитрий, к разговору. Вот, ну, не знаю, но все-таки, вот, мне кажется, что касается буддизма, то, вот, по-моему, может быть такая догадка, что Будда – это как бы рассказ о Моисее такой абстрактный. Что это, по сути, рассказ о Моисее, потому что там был принц Будда, который не знал страданий, потом ушел медитировать и вернулся избавлять. И то же самое Моисей был принцем, ну, у фараона, да, он не знал страданий своего народа, ушел в пустыню. сына, и Бог его призвал. И кроме того, тоже вот тибетские монахи, их традиция искать воплотившегося нового Далай-Ламу, учителя, она тоже напоминает вот волхвов, пришедших с Востока, которые пришли искать младенца.
Спасибо, Дмитрий, спасибо.
Ну, это какая-то подсказка даже для миссионеров.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что... Как вам сказать, внешних черт набор достаточно ограничен. Будда был, да, счастливым принцем, потом увидел страдающего от старости, страдающего от болезни, страдающего от бедности, отрекся и ушел медитировать, опять-таки дико упрощая. Между буддизмом и христианством проводят параллели и какие-то есть на эту тему спекуляции. То есть, понимаете, извините, что я говорю «понимаете», но я бы хотела сказать, что жизненный путь человека так или иначе структурируется на какие-то понятные происшествия. Кто-то куда-то приходил, кто-то что-то приносил, какие-то подарки младенцу и так далее. Мы можем найти очень много похожих вещей, но достаточно опасный путь, на мой взгляд, делать из этого настоящие огромные выводы о том, было ли это то же самое, были ли это те же самые люди, таким ли путем шла история. Это очень опасный путь, я бы его вот не приветствовала. То есть для того, чтобы в этом разобраться, а пытались эти, естественно, параллели делать еще со времен французского просвещения, да? Искали какие-то параллели и так далее, и так далее.
Ну, может быть, это просто интересно,
это сравнить, это ужасно, это дико интересно и здорово, но просто не надо, мне кажется, бросаться, сразу же видеть в этом одно и то же.
Ну, спасибо, вот. Дмитрий, интересные
Дмитрию
моменты.
Дмитрию огромное спасибо, огромное, конечно, конечно.
Друзья, мы сейчас в реальном времени в интернет-пространстве беседуем и приглашаем вас, пожалуйста, вы можете присоединяться к разговору, делиться своим мнением, задавать вопросы. Наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, также я напомню номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Дина, я прочитаю вопрос от Анны. Слушательница интересуется, есть ли сегодня православные священники китайцы?
Есть. Я опять-таки отсылаю вас к моему учителю, надеюсь, он не обидится за это, отцу Дионисию Поздняеву, который служит в Гонконге со священниками-китайцами. Да, они есть. Мне доводилось встречаться с двумя или тремя китайскими священниками, не православными, но католическими. Они вели службу в городе, такой есть город Чанчунь, он только звучит смешно, на самом деле это двухмиллионник. Для китайцев это маленький городок, вот, столица Маньчжоу-го, бывшая, ну, отдельная история. Там, кстати говоря, 3 католических храма сохранилось, в Пекине несколько католических храмов, и китайцы, священники, да.
Ну, вот еще вопрос от Алексея, вашу литературу где можно найти, приобрести?
Ох, да, смотрите,
Дина, вы
да,
нам сегодня
да.
принесли книги.
Смотрите, вот эта книжка лежит у меня в институте. То есть, если есть желание, можно через Ирину как-то связаться со мной, я объясню. Мы, естественно, ее продаем каким-то образом. Это все достаточно сложные наши академические дела, но неважно. Это небольшой тираж, но он есть. Вот за нее я могу вам ответить. Наш журнал, это, наверное, немножко все-таки нам не по теме, это наш научный журнал.
А что можно там почерпнуть?
Вы знаете, вестник, как все вестники, как каких-либо институтов, это такая витрина нашего института. Мы занимаемся востоковедами, которые занимаются Востоком и Африкой. То есть здесь у вас будет Китай, Япония, арабские страны, Индия, Пакистан, история, политология, лингвистика, литература. Ну, «Вестник» — это великолепное чтение, но все-таки такое академическое чтение. Я боюсь, что вот эти книги можно искать только уже в интернете, им достаточно много лет. Я не знаю, есть ли тиражи, но наверняка они есть в букинистических каких-то, на букинистических сайтах. Вот это лучшая книга. Если надо знать о православии в Китае, вот. Это роман Кривцов о судьбе отца Иоакимфа. Это такое прекрасное чтение. Потрясающий, потрясающий, практически забытый и чуть ли не от голода умерший в результате. Но, к сожалению, наше Отечество, знаете, не всегда умело ценить своих подвижников. Могила его находится в Петербурге, за ней востоковеды наши приглядывают и так далее, и так далее. Ну, в общем, об отце Иоакимфе Бичурине почитать тоже можно было. Эту книжку пока оставляю, если дойдет разговор до Византии внезапно. Тогда поговорим. Да.
Да, хочется, конечно, сегодня, Дина, от вас услышать советы, где можно успеть попутешествовать, вот ваши рекомендации. Ну, может быть, вот все-таки по книге.
Давайте.
Еще вот какие-то интересные моменты, вот описанные встречи.
С удовольствием.
Сложности,
с удовольствием.
Преодоления. Ну, на ваше усмотрение.
Мы все как-то от нее уходим, потому что очень много интересного. Мы в первый раз ушли к Бичурину, но вроде как о нем рассказали, да? А я просто хотела еще похвалить майора Тимковского за то, что он не только тщательно каждый день записывал, где ночевали, где была вода, какая была погода, как себя люди чувствовали, не только это. Но он в копилку свою жадно нахватывал все сведения об этих странах. То есть он записывает... Это человек, который впервые, кстати, Дмитрий, это вам будет интересно, впервые пишет о Будде на русском языке. Впервые он пишет про Буддху, про молитву Ом Мани Падме Хум, которую транскрибирует по-своему. Он добивается того, чтобы эту молитву ему перевели. Он пишет жизнеописание Будды впервые. Он пишет о ламаизме, о ламах, о перерождении. Он пишет о животных. Он пишет, например, о сарацинском пшене. Вот интересно, наши слушатели поймут ли, что такое сарацинское.
Да, что это такое?
А представьте себе, во времена Пушкина риса не было. Не было.
Не было риса.
Да. И вот он пишет, что есть такое сарацинское пшено, которое здесь все едят. Понимаете? И так далее.
Которое сегодня мы все едим.
Которое, да, да. И переводит, и передает его латинице «рис», такое с буквы «Z». То есть он уже слово «рис» использует, но вот первый человек, который это привез, понимаете? И так далее, и так далее. Он пишет про...
Дина, очень... а вот, ну, можно я слово отвлеку немножко?
Конечно.
Вот в Китае все-таки главный рис или пшеница тоже наша?
Ой, конечно, рис. Конечно, конечно.
Все-таки наша пшеница с глютеном не очень прижилась.
Там немножечко по-другому. Дело не в том, что она прижилась или нет. У них есть хлебные изделия и прочее. И они начинали тоже не с риса.
Но говорят, что китайцы едят вообще все.
Это правда, это правда. Все, у чего четыре ноги, кроме стола. Это совершенно правда. И никаких, так сказать, этических границ нет. Там и дельфина будут есть, и кошку, и собаку будут. Это все понятно. Просто я хочу сказать, что китайская цивилизация начиналась-таки не с разведения риса, а там были всяческие чумизы, там проса и прочее-прочее. Рис приходит поздно. И рис — это не, отнюдь не дешевая вещь. Вот если... Опять-таки к Дмитрию я обращаюсь, почувствовала родственную душу. Если, Дмитрий, вдруг прочтете или читали Генриха Гессе «Будда», крошечная книжка, и он пишет там, что вот он сохранял немножечко зерна, потому что ему надоели жареные бананы. Да, для нас это немножко странно. Вот вам риса много, да? Вот. А рис — это была ценность. Рис у китайцев растет 3/4 времени в руке рисовода. То есть это очень сложная для разведения культура. Угу. Трудоемкая. Да, вернемся к Тимковскому.
Каким-то
Тимковский,
эпизодом.
Вы знаете, это человек 19 века. С одной стороны, уже наука активно входит, да, и такой критический взгляд, и коллекционерский. А с другой стороны, еще очень мало знаний, еще очень много легендарного. И я писала предисловие к этой книге, и я тут, например, Ну, давайте я прочту вот такой крошечный кусочек.
Угу, послушаем.
Да. «Между Или и Урумцы водится сальная птичка. Птичка, извините. Величиной с неоперившегося цыпленка, черного цвета и жирна. Когда, спустившись на кровлю дома или на двор, закричит и поманишь ее чем-нибудь, она садится на плечо или на руку. Поймавши, ежели подавишь ее в руке, то из заднего прохода выплывает сало. По выдавливанию же сала птичку опять отпускают». Вот, вы понимаете, современник Пушкина. Осознание совершенно сказочное, такого очень много. Вот сальную птичку с чем-либо проассоциировать невозможно. А, например, он первый рассказывает о том, как поймали в степи ужасно пушистого кота серого. И рассказывает об этом коте. Я сейчас, к сожалению, не найду этот момент. Надо было сделать закладку. И мы понимаем, что это так называемый Палласов кот. Это символ московского зоопарка. Кот. Это любимец интернета под названием «Кот Манул». И он впервые рассказывает о нем. И его сотрудники этого кота ловят для какой-то цели, я не помню. Ну, не съесть, безусловно. И так далее, и так далее. Он рассказывает, он дает житие Чингисхана. Ну, тоже, я думаю, один из первых. Он рассказывает о Гессере, которого потом прославили в «Ночном дозоре». Герой Гессер. Кто такой герой Гессер? Мы понимаем потом, исследователи понимают, что это переработанная легенда об Александре Македонском или о Цезаре.
Дина, и вот так далее. О Чингисхане, что вот вам запомнилось?
Вы знаете, он пишет, естественно, с чужих слов. Здесь у нас есть даже статья, в которой объясняется, что какие-то части книги Тимковского могли быть написаны его сотрудниками. Ну, в чем я лично не вижу, так сказать, большого греха. Это такой сборный такой, может быть, в чем-то труд. И Чингис в автобиографии он пишет такую, какую мы приблизительно знаем. Но он одним из первых пытается понять, где находилась могила Чингисхана. Ее же до сих пор не нашли. То есть большую часть того, что Тимковский написал, современная наука уже освоила, поправила его, отмела какие-то сведения, что-то расширила. А могила Чингисхана, он пишет, что вот его похоронили неизвестно где, в какой-то долине. Тех, кто его похоронили, казнили. Потом казнили тех, кто казнил тех, кто его... И так далее, и так далее. Потом повернули реку и пустили по этой долине. И найти эту могилу невозможно. То есть вот такую великолепную историю он рассказывает. И таких вещей у него очень много. Очень-очень много... Про какие-то сумасшедшие огромные металлические статуи, которые способны расправиться с целыми армиями, потому что кто-то, военачальник подойдет, положит руку, а его эта статуя там стукнет и прочее, прочее. Ну, потрясающе.
Стоит почитать, чтобы нам лучше понимать наш соседний народ.
Да, да. И вы знаете, если в плане... Китая, конечно, уже много всего сделалось. А, кстати, книжка Тимковского была вот учебником для тех, кто ехал в Китай достаточно долго. Она была обязательна для того, чтобы ознакомиться, потому что о Пекине-то он пишет без всяких сказок. Это он пишет то, что видел. Вот. То в плане Монголии, я считаю, она не так и устарела. То есть вот эти вот описания и природы, и людей, и этих переходов мучительных... В общем, все это очень-очень ценно.
Дина, в оставшееся время посоветуйте, вот, кто собирается в отпуск, в путешествие, что бы вы отметили для православного человека?
Большое спасибо за этот вопрос. Конечно, в связи с темой нашего разговора сегодня я лихорадочно подумала, могу ли я что-то посоветовать в Китае. Я думаю, что если ехать с целью православного паломничества в Китай, это будет немножечко сложно, потому что, собственно, вот эти места, о которых мы сегодня говорили, находятся на территории нашего посольства, ведь это же самое большое посольство в мире, бывшее советское, ныне российское посольство в Пекине, оно занимает территорию нашей миссии. Я забыла об этом сказать. Вот, но чтобы попасть туда, там стоит поклонный крест, там сохранились церковные строения, надо очень постараться. Я не могу этого рекомендовать. В Харбин можно поехать и посмотреть на этот храм. Или поезжайте к отцу Дионисию в Гонконг, там все будет очень живо. То есть вот с китайским православным паломничеством достаточно сложно. Можно увидеть несколько зданий, но для этого придется всю страну объездить, действительно. А вот зимой мы были в любимом нашем Стамбуле, бывшем Константинополе. Ну, понятно, что это для православного человека, что такое Константинополь, это понятно. И вот я не поленилась принести эту огромную книгу, которая так и называется. Это наш византинолог, знаменитейший Иванов, написал со своими студентами «В поисках Константинополя». Это путеводитель по тому, что осталось в Стамбуле от Византии. И это путешествие, которое я рекомендую в любое время года, даже лучше не в высокий сезон, потому что вы найдете там Константинополь, вы найдете там Византию, вы найдете там, помимо, естественно, Святой Софии, понятно, это знают все, но вы найдете там космическую церковь Хора, которая называется, с потрясающими византийскими мозаиками. Вы найдете стены Константинополя, вы можете найти целый квартал, где стоит греческая церковь, полностью отлитая из металла. Ее вот при нас открыли в январе этого года. Вы найдете Влахернскую знаменитую церковь, которая была вообще основой всего православного мира в свое время. И так далее, и так далее.
Сегодня, кстати, день фотографа. День отмечается 12 июля, всемирный профессиональный праздник. Он посвящен людям, которые обладают даром улавливать мгновения жизни, захватывать редкие моменты и запечатлевать их в кадре, в котором потом содержится чья-то жизнь, чья-то история. Вот эта информация мне просто подумалась как раз для фотографов, да, путешественников.
Да, да,
ну,
да.
Поздравляем сегодня в первую очередь от нашего Анатолия Чепенко.
Да,
и всех фотографов.
Прекрасно, прекрасно. Хороших вам кадров и хорошую натуру.
Да. Дина, вам большое спасибо, что вы порекомендовали и рассказали. А, ну, вот что здесь посмотреть? Может быть, в Москве и в Петербурге?
О, да. Здесь, вы знаете, путешествовать, не перепутешествовать. Я хочу поделиться нашим опытом дачной жизни на западе Подмосковья, и мы искали, чтобы нам посмотреть. И вы знаете, если помните, Александр Дюма же путешествовал по нашей стране, это же известно, и знаменитая фраза про развесистую клюкву приписывается именно ему, что он написал, что здесь вот есть такое дерево, клюква, и оно весьма развесисто. Но про Александра Дюма мы все знаем, поэтому ему можно. Вот. Но, тем не менее, он пропутешествовал, к вопросу о путешественниках, кстати, по России, а на юг он аж до Дербента добрался. И вот Дюма писал, что в России, говорит, монастыри. Вот куда ни повернешься, наткнешься на монастырь. Поэтому, если есть желание поездить по области и так далее, я рекомендую такой прекрасный способ времяпрепровождения, как увидел церковь, подъезжай и посмотри, что это.
Это точно.
И это потрясающе интересно. Потому что через раз это будет, может быть, это будет новодел, но это как бы ничего плохого в этом нет. Да, часто он повторяет разрушенную церковь. А может быть, будет это что-то великолепное. Но если кто-то не был, я бы порекомендовала, например, поехать в Дубровницы. Это потрясающе петровских времен, чуть ли не Петром освященный, я, к сожалению, забыла подробности. Барочная церковь, кудрявая, недавно отреставрированная, с короной наверху, с потрясающей судьбой, спасенная очередными подвижниками.
Вот я запланирую поехать.
Пожалуйста, в Дубровице, Ирина, если вы не были, возьмите самых лучших людей, ваших близких.
Самых лучших.
Ну, просто вот...
И православное место.
И это православное место. Это место, спасенное очередными подвижниками, которые, пригибаясь ночью, выносили оттуда, понимаете?
Ой, Дина, спасибо большое за все, что сегодня вы нам рассказали. Мы уже должны останавливаться. Будем ждать вас еще.
Благодарю.
Друзья,
благодарю.
С нами была старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Динара Викторовна Дубровская. Всего доброго всем.
Всего хорошего.